Глава шестая. Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту. Все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишко, село ли, слободка. Любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности, все останавливало меня и поражало. Каменный или казенный дом, известной архитектуры с половиной фальшивых окон. Один-одинешенек, торчавший среди бревенчатой и тесанной кучи одноэтажных мещанских обывательских домиков, круглый или правильный купол, весь обитый листовым белым железом, вознесенный над выбеленную, как снег, новую церковью, рынок ли, франт ли, уездный, попавшийся среди города, ничто не ускользало от свежего тонкого внимания, и высунувший нос из походной телеги своей я глядел и на невиданный дотоле покрой какого-нибудь сюртука, и на деревянные ящики с гвоздями, серый, желтевший вдали, с изюмом и мылом, мелькавший из двери овощной лавки вместе с банками высохших московских конфет. Глядел и нашедшего в стране пехотного офицера, занесенного бог знает из какой губернии на уездную скуку, и на купца, мелькнувшего в Сибирке на беговых дрожках, и уносился мысленно за ними в бедную жизнь их. Уездный чиновник, пройди мимо, я уже и задумывался, куда он идет. На вечер ли к какому-нибудь своему брату, или прямо к себе домой, чтобы, посидевши с полчаса на крыльце, пока не совсем еще сгустились сумерки, сесть за ранний ужин с матушкой, с женой, с сестрой жены и всей семьей, и о чем будет веден разговор у них в то время, когда дворовая девка в манистах или мальчик в толстой куртке принесет уже после супа сальную свечу в долговечном домашнем подсвечнике. Подъезжая к деревне какого-нибудь помещика, я любопытно смотрел на высокую, узкую деревянную колокольню или широкую темную деревянную старую церковь. Заманчиво мелькали мне издали сквозь древесную зелень красная крыша и белые трубы помещичьего дома, и я ждал нетерпеливо, пока разойдутся на обе стороны заступавшие его сады, и он покажется весь своею тогда, увы, вовсе не пошлою наружностью. И по нем старался я угадать, кто таков сам помещик, толст ли он, и сыновья ли у него или целых шестеро дочерей с звонким девическим смехом, играми и вечную красавицей меньшей сестрицей, и черноглазы ли они. И весельчак ли он сам или хмурен, как сентябрь в последних числах, глядит в календарь, да говорит про скучную для юности рожь и пшеницу. Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность. Моему охлажденному взору не приютно, мне не смешно. И то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смеха немолчной речи, то скользит теперь мимо. И безучастные молчания хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть! Пока Местечков думал и внутренно посмеивался над прозвищем, отпущенным мужиками Плюшкину, он не заметил, как въехал в середину обширного села со множеством изб и улиц. Скоро, однако же, дал заметить ему это препорядочный толчок, произведенный бревенчатую мостовою, пред которую городская каменная была ничто. Эти бревна, как фортепианные клавиши, поднимались то вверх, то вниз, и не оберегшийся ездок приобретал или шишку на затылке, или синее пятно на лоб, или же случалось своими собственными зубами откусить прибольно хвостик собственного же языка. Какую-то особенную ветхость заметил он на всех деревенских строениях. Бревно на избах было темно и старо. Многие крыши сквозили, как решето. На иных оставался только конек вверху, да жерди по сторонам в виде ребр. Кажется, сами хозяева снесли с них дранье и тес, рассуждая, и, конечно, справедливо, что в дождь избы не кроют, а в ведра и сама не каплет, бабиться же в ней незачем, когда есть простор и в кабаке, и на большой дороге, словом, где хочешь. Окна в избенках были без стекол, иные были заткнуты тряпкой или зипуном, балкончики под крышами, с перилами, неизвестно для каких причин делаемые в иных русских избах, покосились и почернели даже не живописно. Из-за изб тянулись во многих местах рядами огромные клади хлеба, застоявшегося, как видно, долго. Цветом походили они на старый, плохо выжженный кирпич, на верхушке их росла всякая дрянь, и даже прицепился сбоку кустарник. Хлеб, как видно, был господский. Из-за хлебных кладей и ветхих крыш возносились и мелькали на чистом воздухе то справа, то слева, по мере того, как бричка делала повороты, две сельские церкви, одна возле другой. Опустевшая деревянная и каменная, с желтенькими стенами, испятнанная, истрескавшаяся. Частями стал выказываться господский дом, и, наконец, глянул весь. В том месте, где цепь изб прервалась, и на место их остался пустырем огород или капустник, обнесенный низкую местами изломанную городьбою. Каким-то дряхлым инвалидом глядел сей странный замок, длинный, длинный непомерно. Местами был он в один этаж, местами в два. На темной крыше, не везде надежно защищавшей его старость, торчали два бельведера, один против другого, оба уже пошатнувшиеся, лишенные когда-то покрывавшие их краски. Стены дома ощеливали местами ногую штукатурную решетку, и, как видно, много потерпели от всяких непогод, дождей, вихрей и осенних перемен. Из окон только два были открыты, прочие были заставлены ставнями или даже забиты досками. Эти два окна с своей стороны были тоже подслеповаты, на одном из них темнел наклеенный треугольник из синей сахарной бумаги. Старый, обширный, тянувшийся позади дома сад, выходивший за село и потом пропадавший в поле, заросший и заглохлый, казалось, один освежал эту обширную деревню, и один был вполне живописен в своем картинном опустении. Зелеными облаками и неправильными трепеталистными куполами лежали на небесном горизонте соединенные вершины разросшихся на свободе дерев. Белый колоссальный ствол березы, лишенной верхушки, отломленную бурей или грозою, подымался из этой зеленой гущи и круглился на воздухе, как правильная мраморная сверкающая колонна. Косой, остроконечный излом его, которым он оканчивался кверху вместо капители, темнел на снежной белизне его, как шапка или черная птица. Хмель, глушивший внизу кусты бузины, рябины и лесного орешника, и пробежавший потом по верхушке всего чистокола, взбегал, наконец, вверх и обвивал до половины сломленную березу. Достигнув середины ее, он оттуда свешивался вниз и начинал уже цеплять вершины других дерев, или же висел на воздухе, завязавши кольцами свои тонкие цепкие крючья, легко колеблемые воздухом. Местами расходились зеленые чащи, озаренные солнцем, и показывали неосвещенные между них углубления, зиявшие, как темная пасть. Оно было все окинуто тенью, и чуть-чуть мелькали в черной глубине его бежавшая узкая дорожка, обрушенные перилы, пошатнувшаяся беседка, дуплистый дряхлый ствол ивы, седой чепыжник, густою щетиную, вытыкавший из-за ивы и иссохший от страшной глушины, перепутавшиеся и скрестившиеся листья и сучья, и, наконец, молодая ветвь клёна, протянувшие сбоку свои зеленые лапы листы, под один из которых забравшись, бог весть, каким образом солнце превращало его вдруг в прозрачный и огненный, чудно сиявший в этой густой темноте. В стороне у самого края сада несколько высокорослых, не вровень с другими, осин подымали огромные вороньи гнезда на трепетные свои вершины. У иных из них отдернутые, не вполне отделенные ветви висели вниз вместе с иссохшими листьями. Словом, все было хорошо, как не выдумать ни природе, ни искусству. Но как бывает только тогда, когда они соединятся вместе, когда по нагроможденному, часто без толку, труду человека пройдет окончательным резцом своим природа. Облегчит тяжелые массы, уничтожит грубоощутительную правильность и нищенские прорехи, сквозь которые проглядывает нескрытый ногой план и даст чудную теплоту всему, что создалось в хладе размеренной чистоты и опрятности. Сделав один или два поворота, герой наш очутился, наконец, перед самым домом, который показался теперь еще печальнее. Зеленая плесень уже покрыла ветхое дерево на ограде и воротах. Толпа строений, людских, амбаров, погребов, видимо, ветшавших, наполняла двор. Возле них направо и налево видны были ворота в другие дворы. Все говорило, что здесь когда-то хозяйство текло в обширном размере, и все глядело нынче пасмурно. Ничего незаметно было оживляющего картину, ни отворявшихся дверей, ни выходивших откуда-нибудь людей, никаких живых хлопот и забот дома. Только одни главные ворота были растворены. И то потому, что въехал мужик с нагруженную телегой, укрытую рогожею, показавшийся как бы нарочно для оживления сего вымершего места. В другое время и они были заперты наглухо, ибо в железной петле висел замок исполин. У одного из строений Чичиков скоро заметил какую-то фигуру, которая начала вздорить с мужиком, приехавшим на телеге. Долго он не мог распознать, какого пола была фигура. Баба или мужик? Платье на ней было совершенно неопределенное, похожее очень на женский капот. На голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы, только один голос показался ему несколько сиплым для женщины. «Ой, баба!» — подумал он про себя и тут же прибавил. «Ой, нет!» «Конечно, баба!» — наконец сказал он, рассмотрев попристальнее. Фигура с своей стороны глядела на него тоже пристально. Казалось, гость был для нее в диковинку, потому что она обсмотрела не только его, но и Селифана, и лошадей, начиная с хвоста и до морды. Повисевшим у ней за поясом ключам, и потому что она бранила мужика довольно поносными словами, Чичиков заключил, что это, вероятно, ключница. «Послушай, матушка, — сказал он, выходя из брички, — что, барин?» «Нет дома, — прервала ключница, не дожидаясь окончания вопроса, и потом спустя минуту прибавила. — А что вам нужно?»
«Есть дело.
— Идите в комнаты, — сказала ключница, отворотившись и показав ему спину, запачканную мукою с большою прорехою пониже. Он вступил в темные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба. Из сеней он попал в комнату, тоже темную, чуть-чуть озаренную светом, выходившим из-под широкой щели, находившейся внизу двери. Отворивши эту дверь, он, наконец, очутился в свету и был поражен представшим беспорядком. Казалось, как будто в доме происходило мытье полов, и сюда на время нагромоздили всю мебель. На одном столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся маятником, к которому паук уже приладил паутину. Тут же стоял прислоненный боком к стене шкаф с старинным серебром, графинчиками и китайским фарфором. На бюро, выложенном перламутную мозаикой, которая местами уже выпала и оставила после себя одни желтенькие желобки, наполненные клеем, лежало множество всякой всячины, куча исписанных мелкобумажек, накрытых мраморным, позеленевшим прессом с яичком наверху. Какая-то старинная книга в кожаном переплете с красным обрезом, лимон, весь высохший, ростом не более лесного ореха, отломленная ручка кресел, рюмка с какой-то жидкостью и тремя мухами, накрытые письмом, кусочек сургучика, кусочек где-то поднятой тряпки, два пера, запачканные чернилами, высохшие, как в чехотке, зубочистка, совершенно пожелтевшая, которую хозяин, может быть, ковырял в зубах своих еще до нашествия на Москву французов. По стенам навешано было весьма тесно и бестолково несколько картин. Длинный, пожелтевший гравюр какого-то сражения с огромными барабанами, кричащими солдатами, в треугольных шляпах и тонущими конями без стекла, вставленные в раму красного дерева с тоненькими бронзовыми полосками и бронзовыми же кружками по углам. В ряд с ними занимала пол стены огромные почерневшие картины, писанные масляными красками, изображавшие цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью морду и висевшую головою вниз утку. Середина потолка висела люстра в холстинном мешке, от пыли сделавшаяся похожую на шелковый кокон, в котором сидит червяк. В углу комнаты была навалена на полу куча того, что погрубее и что недостойно лежать на столах. Что именно находилось в куче, решить было трудно, ибо пыли на ней было в таком изобилии, что руки всякого касавшегося становились похожими на перчатки. Заметнее прочего, высовывался оттуда отломленный кусок деревянной лопаты и старые подошвы сапога. Никак бы нельзя было сказать, чтобы в комнате сей обитало живое существо, если бы не возвещал его пребывание старый поношенный колпак, лежавший на столе. Пока он рассматривал все странное убранство, отворилась боковая дверь, и взошла та же самая ключница, которую встретил он на дворе. Но тут увидел он, что это был скорее ключник, чем ключница. Ключница, по крайней мере, не бреет бороды, а этот, напротив того, брил. И казалось довольно редко, потому что весь подбородок с нижней частью щеки походил у него на скребницу из железной проволоки, какую чистит на конюшне лошадей. Чичиков, давший вопросительное выражение лицу своему, ожидал с нетерпением, что хочет сказать ему ключник. Ключник тоже, с своей стороны, ожидал, что хочет ему сказать Чичиков. Наконец, последний, удивленный таким странным недоумением, решился спросить, что ж Барин у себя, что ли? — Здесь хозяин, — сказал ключник.
— Где же?
— повторил Чичиков.
— Что, батюшка, слепо-то, что ли? — спросил ключник. — Эх, ва, а ведь хозяин-то я. Здесь герой наш поневоле отступил назад и поглядел на него пристально. Ему случалось видеть немало всякого рода людей, даже таких, каких нам, считателям, может быть, никогда не придется увидать, но такого он еще не видывал. Лицо его не представляло ничего особенного. Оно было почти такое же, как у многих худощавых стариков. Один подбородок только выступал очень далеко вперед, так что он должен был всякий раз закрывать его платком, чтобы не заплевать. Маленькие глазки еще не потухнули и бегали из-под высоко выросших бровей, как мыши, когда высунувшие из темных нор остренькие морды, настрожа уши и моргая усом, они высматривают, не затаился ли где кот или шалун-мальчишка, и нюхают подозрительно самый воздух. Гораздо замечательнее был наряд его. Никакими средствами и стараниями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат. Рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идет на сапоги. Назади вместо двух болталось четыре полы, из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага. На шее у него тоже было повязано что-то такое, которого нельзя было разобрать, чулок ли, подвязка ли, или набрюшник. Только никак не галстук. Словом, если бы Чичиков встретил его так принаряженного где-нибудь у церковных дверей, то, вероятно, дал бы ему медный грош. Ибо к чести героя нашего нужно сказать, что сердце у него было сострадательно, и он не мог никак удержаться, чтобы не подать бедному человеку медного гроша.